В эфире радио «Спутник Кыргызстан», наш любимый подкаст «Киноблог», в студии Нурбек Иманов, Вадим Осадченко и наша одна из любимейших подруг Марина Ким. Сегодня мы будем говорить об особенностях отношений между мужчиной и женщиной в кинематографе, в частности, в советском, в современном, ну и западный тоже затронем и немножко даже поговорим, наверное, о книжных героях. Здравствуйте, друзья!
Привет!
Здравствуйте!
Каждую пятницу в программе «Киноблог» на радио «Спутник Кыргызстан» кинообозреватель Нурбек Иманов рассказывает о новинках отечественной и зарубежной киноиндустрии, громких премьерах и фестивальном кино. Разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино не для всех. «Киноблог» на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
А что значит особенности? Давай разъясним. Особенности чего? Общения между главными героями в той или иной
истории?
Истории, да.
Ну, скорее об особенностях отношений между мужчиной и женщиной, ага. Как такими, какими их показывают в кино.
Хорошо.
И об ориентирах, которые кино для нас строит и обрисовывает в том или ином фильме. Мы с Мариной недавно встречались и об этом поговорили, и решили, что начнем, наверное, с такого человека, о котором в последнее время принято очень много говорить, о герое фильма «Москва слезам не верит», а он же Жора, он же Гоша, и он же Георгий Валерьевич,
Иван.
Иванович. Его было отчество. Почему героиня, главная, Катерина, вдруг его полюбила? И почему вот в тот период, когда фильм вышел, это казалось нормальным, и для кого-то, как ты сказал, Вадим Александрович, тоже нормально, а сейчас современные психологи, ориентируясь на какие-то свои исследования, на какие-то взгляды, ну и без новой этики, конечно, не обошлось, считается, что герой Гоши, он манипулятор,
абьюзер
и все такое.
И сексист.
Интересно, сейчас послушаем. Мы если поспорим, обсудим.
Да, ну и начнем. Наверное, как заявляли, с «Москвы слезам не верит», с образа Жоры, великолепно исполненного Баталовым.
Это единственный плюс у этого героя, что его играл Баталов, который, в общем-то, достаточно очаровательный. А больше плюсов в данном герое, как я вижу, нет. И, кстати, никогда до всей этой новой этики, никогда он мне не нравился, я была просто всегда шокирована.
Я думал, Нурбек будет топить за это, оказывается, ты, очень интересно, неожиданно, давай.
Ну почему исключительно? С женской точки зрения я смотрю сейчас на Гошу, тем более, что выясняется с годами, что я вот все ближе и ближе уже к возрасту героини, прикладывая на себя эту ситуацию. Я вижу, что да, там полное нездоровье. Это история несчастных людей. Ну, главная героиня, мы помним, что она обеспеченная. Она в свое время, ну, обожглась на отношениях,
Роди.
Да, скажем так. И она ушла в работу. У нее она директор завода.
Она стала директором завода, между прочим, пройдя весь путь от мастера до там главы цеха, до мастера цеха, до директора там фабрики, завода, да.
У нее квартира хорошая, машина у нее «Жигули».
Да.
По тогдашним временам, я понимаю, что это далеко не у каждого. У нее все нормально, дочка там растет. Тут появляется некий Гоша, который с первой же встречи, между прочим, если вы внимательно посмотрите фильм, он начинает очень агрессивно нарушать ее границы. Он, во-первых, заявляется к ней домой, ну, с приглашением, но как бы таким вынужденным. А когда он заходит к ней первый раз домой, он что говорит? Ну-ка, вспоминаем.
Квартира хорошая.
Он говорит, сгодится.
А, да.
Да, для чего? Ну, для того, чтобы он уже присмотрел, что вот вроде как женщина, будем жить в этой квартирке.
А ты это за чистую монету принимаешь, то, что вот там происходило?
А надо это как принимать?
Были такие, это, конечно, гораздо позже, скажем так, куртуазные маньеристы. И вообще маньеризм — это такое течение, которое было всегда. И, мне кажется, люди, техническая интеллигенция, которая была в тот момент, они как бы, ну, выполняли роль вот этих маньеристов. И часто то, что произносят эти люди, и в жизни произносили, оно не является отражением их жизни.
То есть ты считаешь, что это было ироничное замечание?
Конечно. Я даже считаю так, что это было больше замечание именно киношное. Вот что, да? То есть это оно не имеет отношения к жизни.
Вполне вероятно. Давайте я сейчас выступлю между вами так немножко арбитром, потому что отчасти я понимаю, о чем говорит Марина, и отчасти понимаю, куда ты клонишь, Вадим Александрович. Я буквально вот в новогодний вот этот период, когда практически все там знаковые советские и постсоветские фильмы бесконечно крутят по телевизору, я попал на «Москву слезам не верит», случайно я сел и посмотрел, потому что фильм, он очень хороший, как ни крути. Получил «Оскар», это тоже, кстати, очень интересный момент. И я наслышанный уже, как я вначале сказал, в последнее время очень часто мне попадается разбор его персонажа и его психотип персонажа Гоши. Я посмотрел и в какой-то момент поймал себя на мысли, что два взрослых человека, одиноких, встретились случайно, и он, вот как сказала Марина, вначале нарушив несколько ее границы и сразу перейдя там к фамильярному такому представлению себя и знакомству, но тем не менее это ее чем-то зацепило, и она как героиня, которая прошла через весь этот путь, у нее не очень складная личная жизнь, она встречается с замужним мужчиной, но тем не менее он ее чем-то вот очаровал своей вот этой манерностью и где в какой-то мере наглостью. И я пока смотрел, у меня вот внутри боролись две вот эти крайности, что с одной стороны, да, это слишком нагло и слишком как-то вот, вот эта вот фраза «сгодится», и он сразу же пришел к ней домой и начал чувствовать себя как дома, но с другой стороны, он проявляет себя, ну, не как совсем плохой человек или такой абьюзер и манипулятор. Манипуляции начинаются чуть-чуть попозже, когда
манипулировал ей герой Табакова.
И вот герой женатый,
Табакова,
да?
Женатый мужик, вот он манипулировал, да, и мне кажется, там все понятно, кто там из них там в плюсе, а кто в минусе с точки зрения характера. И давайте вспомним бэкграунд. Она же ходит вот уже вторую серию, начало, когда она стала директором, она ходит по всяким там факультативам, кружкам. Она же не просто так, так скажем, опять же, молодежным сленгом, повелась на Гошу. Она до этого была, вспомните, там, на танцах. Она и ей рассказывают все, что происходит. Ей говорят, слушай, нету мужиков. И вот тут эта фраза «эхо войны», она тут как раз-таки находит в себе отражение. Там нету мужчин. Те погибли, эти еще не вы... Ну, те, кто вырос, их мало, и они все при делах уже. В твоем возрасте, девушка, ей говорят, уже как бы сложно кого-то найти.
Ну, слушай, если безотносительно послевоенного времени, контекст сейчас очень похожий. Спроси у любой девушки в Твиттере.
Подожди, а что значит безотносительно? То есть что, хотим выкинуть историческую часть, которая была соответствовала?
Ни в коем случае.
Это то, что сейчас происходило в Соединенных Штатах. Такой же. Давайте выкинем безотносительно открытие Америки испанцами. Давайте посмотрим на то, как... Давай Марине дадим дальше слово, пусть она договорит.
Так вот про Гошу, да. Да, чего мне бояться, по сути дела. Вот не соглашусь, несмотря на то, что да, Нурбек, есть такая полемика, что мужик измельчал или обмельчал. Тем не менее, некая самость женщины, она сейчас гораздо больше ярко выражена, да, там массовой культурой поддержана. Я думаю, что если бы Катерина, главная героиня, в наши времена жила бы, она бы, может быть, дошла до того, что, ну, буду заниматься йогой, саморазвитием, может быть, каким-то... Деньги у меня есть, да, все нормально, мужик, в общем-то, мне не особо нужен.
Путешествие поеду.
Да, буду заниматься там, своей жизнью, дочка взрослая.
Плохо вы себе представляете, что такое плановая экономика советская, никуда ты там не поедешь.
Но тогда мне очень печально было смотреть на эту историю, потому что успешная, красивая женщина...
Ты сразу, я хочу уточнить, ты сразу вот начала воспринимать этот фильм и этих героев так? Или у тебя произошел просто какой-то перелом?
У меня вот там был переломный момент в фильме, когда Гоша, сидя вообще-то на минуточку дома у Катерины, не у себя дома, за ее столом, когда она заикнулась за какую-то там ситуацию,
за ситуацию, когда он защитил ее дочь от хулиганов и пошел с ними драться.
Он ей, помните, да, что сказал? Он говорит, ты рот здесь не раскрываешь, решаю здесь я на том простом основании, что я мужчина. И вот в этот момент меня так немножко типа...
А я считаю, что это на самом деле очень психотерапевтический момент. Если бы Катерина, как вы говорите, занималась там йогой была бы и пошла бы к психологу, да, сейчас, он бы ей сказал то же самое. Он бы ей сказал, слушай, умерь свои менеджерские, руководящие амбиции. Потому что у тебя все проблемы, он сказал бы ей, я уверен, да, от того, что ты хочешь управлять, продолжать всем и в своей личной жизни. Завод... Пусть остается на заводе, управляй заводами, людьми, работниками на заводе. Но как только ты пришла домой, стань слабой женщиной, и к тебе вот потянутся эти мужики. То есть это же игры, в которые играют люди, если мы вспомним Юнга. Это же не просто так, извините, там у павианов есть возможность там себе зад сделать красным физиологически. У какой-то птички там гребешок там, да, становится цветным.
Да, павлинов и, опять да, же, давайте вспомним.
У нас у людей давно нету такого. И нам как-то приходится придумывать игры, в которые мы играем. И на тот момент эта игра была, мне кажется, абсолютно... Да она и сейчас, я считаю, как бы ничего такого. Опять же, если мы переносим на рельсы. Давай дальше.
В целом, да, возможно, я с тобой соглашусь, но не Гоша должен был быть вот тем самым мужчиной, перед которым она должна была сложить крылышки. Не Гоша. Он, во-первых, давайте начнем с того, что он запойный алкоголик. Он ушел в запой, как только обиделся
запой,
на то, что...
По щелчку пальцев пришел в себя, мне кажется, да. Очень
это не запой, он ушел расстраиваться, да.
И вы помните, в каких условиях он жил? Он жил в комнате, в коммуналке, у него вместо штор на окнах были газеты.
Все так жили.
Нет, Катерина так не жила.
А директор?
Ну, а что мешало Гоше быть директором?
А его устраивало, кстати, вполне.
Он сказал, что меня
его жизнь, да.
Плюс ко всему, он же еще очень такой, вы помните, как он заявился, опять же, утром в дом к отдыхающим дамам, сказал, давайте поедем на пикник. Ну, тоже, здравствуйте, пожалуйста, доброе утро. Отвозит их на пикник, значит, и там устраивает шоу имени себя. Да, якобы у него день рождения, но потом он признается, что день рождения в другой день. То есть такие нарциссические какие-то игры, чтобы изобразить то, чего он на самом деле из себя не представляет. В общем, очень максимально странный человек. И меня напрягало, если честно, в фильме каждое его действие. Например, когда у них все случилось, они лежат в кровати.
Он курит.
Он курит у нее дома. Ну, извините.
Лежа в кровати, да.
Мужчина, вы какое имеете здесь право? И она ничего не говорит ему на это.
Ей иначе нравилось все.
Герои последнего дыхания постоянно курят и в кровати, и за рулем.
Вот, например, давайте проведем параллель. Мы, кстати, наверное, про это тоже будем говорить с Нурбеком. Мы уже предварительно, так сказать, в мессенджерах пообщались. Очень скоро выйдет восстановленный в 4К «Крестный отец». Да, друзья, мы запомните, мы про это в наших программах будем говорить. О фильме «Крестный отец», наверное, и о книге тоже. Вот давайте вспомним роль женщины, например, в фильме «Крестный отец», коротко. Да, например, мать Майкла, супруга Дона Корлеон, вы ее вообще там сколько раз встречали на страницах? Она есть.
Ну, во второй части...
Она пользуется очень большим уважением в семье, да, потому да. что это традиционная южная сицилийская итальянская семья. Но при этом она очень четко в некоторых моментах в книге, я не помню на самом деле в фильме, отражено это, по-моему, да, она очень четко знает свое место на тот момент. Но это историческая опять, как бы ты
контекст,
никуда не
денешь, да.
Исторический контекст. Она ходит в церковь, она там готовит, и при этом она... Вот понимаете, я что хочу сказать? И при этом она же очень пользуется большим уважением в семье и вокруг. То есть она не страдает, она не... Это не женщина, например, опять же, да, советская, которая стирает там в этой ведре с мотором, с этим в лучшем случае, да, или на доске, или еще что-то. То есть у нее при этом есть... все атрибуты того, чтобы как бы считать свою жизнь нормальной. Несмотря на то, что она не может ничего сказать Дону Корлеоне.
Но она там же вообще, вот если говорить о фильме, во второй части она никогда не задает вопросы. Откуда у них взялся ковер?
Она говорит, я просто
откуда
хожу
оружие?
Молиться за него. Она все понимает, ей запрещено спрашивать о работе, и она просто ходит за него молиться в церковь о спасении его души. Все.
Но давайте противопоставим тогда ей жену Майкла.
Кей.
Да-да-да. Почему у них не складывается тогда? Вот она как раз-таки представительница да, американского...
Западной
культуры. Шестидесятники. Вот это все происходит. И она, как бы ее сейчас сказали о ней, сильная независимая женщина, которая тоже хочет понимать, что происходит, не хочет участвовать во всех этих грязных делишках Майкла, и плюс он ее постоянно обманывает. Первый фильм на этом же и заканчивается, когда вот как раз их отделяют друг от друга, когда он ей, ну, не клятвенно, конечно, но заверяет ее, что это не он убил мужа Конни, и что он вообще полностью отходит от дел, но когда дверь за ним закрывается, она видит, как ему целуют руки, потому что он новый Дон, и в этот момент у нее как бы в голове все случается, и она все понимает. И дальше уже они практически не живут вместе. Потому что она хочет четко понимать, ну, если и не быть на равных, но четко понимать свое место в этом мире, и она его понимает и не хочет во всем этом участвовать. То есть это вот абсолютная противоположность матери Майкла.
Но это ее перелом, и она потом превозвращается. То есть она смиряется со своим, она понимает, что если она хочет любить этого человека, то она возвращается. Давайте разберем других персонажей, коротко, «Москвы слезам не верит», мужских там или женских, давайте.
Вот я хочу противопоставить Гошу Родиону. Человек, который вырос полностью под попечительством своей матери, под ее, ну, юбкой буквально, да?
С будущим, как говорится.
С будущим. При этом всем. Да, и это очень, кстати, похоже на то, что происходит у нас сейчас здесь. Вот множество молодых людей, парней никак не могут сепарироваться от семьи, абстрагироваться от того, что родители им всю жизнь навязывают. Вот, ну, таким, чуть выше среднего семьи, если взять, да, со связями, что вот у тебя будущее предопределено, ты как минимум пойдешь в помощники депутата, дальше больше, там, замминистры, министры и все такое. И вот этот контекст не позволяет ему выйти за рамки и, например, ну, это я сейчас утрирую, условно посмотреть на девушку вне рамок его вот этой семьи, и скорее всего он женится, она там на дочери друзей его семьи тоже примерно на этом же уровне. И вот Родион как раз-таки такой персонаж, он увлекается телевидением, у него вся жизнь буквально расписана, и благодаря вмешательству его матери у них с Катериной ничего не получается, потому что он, ну, мямля, откровенно говоря. Ну и дальше она полностью ставит крест буквально на мужчинах после того, как серьезно обжигается на нем, и через долгое время встречает вот Гошу. Как ты относишься к Родиону?
Отвратительно, точно так же, как и Гоша. Ну да, правильно сказали, что мямля. И потом мы видим, что жизнь у него сложилась тоже.
Нехти какая.
Да, он так и сказал, по-дурацки жизнь прошла. Более того, он тоже берет на себя какие-то такие очень смелые решения. Он заявляется к ней домой. То есть вот дочь, оказывается, у меня есть внезапно, спустя 20 лет. Мужчины в Москве слезам не верят. Все, конечно, такие себе исключения. Это муж вот подруги Катерины, работяга, который живет с женой много лет, у них все очень скучно, но у них такая здоровая психологическая семья. И он еще вынужден решать проблемы своих, и не просто там своей семьи, а еще и проблемы подружек вот этих бестолковых своей жены. Он же пошел в итоге вытаскивать из запоя Гошу, да, там что-то решать. Вот это хороший мужик, который, на которого можно положиться, который решит проблемы. Но о нем так мало в этом фильме. А много это вот о вот этих вот нездоровых товарищах.
Но это почвенники, грубо говоря, да? То есть и у них и до этого семья была такая же, и он из такой же семьи рабочей, да? Поэтому они быстро и сошлись. Когда момент знакомства происходит, родители ее, сначала увидев как раз-таки вот подругу их вторую, которая...
Людмила, да?
Да. Ну вот, они сначала сразу в шоковое состояние впадают, а потом, когда он показывает на вот эту скромную девушку в ситцевом платьишке, они понимают, да, что это наша. То есть у них сразу вот этот контакт свой-чужой, как бы все прошло. И они продолжают традиции вот эти деревенские, вот эти почвенники, то есть там люди сами строят дом, они сами в нем живут, вот у них есть дача. То, что для... Вот девушки, которая приехала завоевывать Москву, вот таким нахрапом, Людмила, да, для нее она это называет мещанским болотом. Это же вот этот конфликт, как раз он тогда и происходил, 70-е, ну, еще, наверное, 60-е уже началось.
Между городом и селом?
Между городом и селом, да, то есть город развивался. И он расширялся и рос. И вот этот конфликт неизбежный. Там сейчас мы не будем говорить, это плохо или хорошо. Мы сейчас это можем посмотреть, и то не можем, наверное, оценку дать. Но как бы он, вот этот процесс начинался тогда.
А если на всю эту ситуацию посмотреть немножко с другой стороны, если брать персонажа, вот мужа Антонины, да?
Угу.
По-моему, Николай его зовут.
Да, Николай.
Это их пара? Даже вот как раз-таки то, что ты обрисовал и в те времена, и сейчас это очень актуально, и даже во времена Льва Николаевича это актуально, это же вот практически Левин из «Анны Карениной». И вот этот конфликт города и села, он идет как бы, может быть, подспудно, и если, наверное, опять же, вот посмотреть и покопаться, поискать глубинные смыслы, то очень похожая ситуация происходит и там, и там. То есть это говорит о том, что все подобные конфликты, они вечные. Они были и тогда, 200 лет назад, 100 лет назад, и сегодня. Но с точки зрения, вот, скажем так, современной женщины, такой как Катерина или вот как подруга, которую играет Ирина Муравьева, им же хочется, по крайней мере, особенно в начале пути, чего-то вот нового и интересного. И вряд ли молодая Катерина посмотрела бы таким взором там, на Гошу. Даже будь он такой же там, харизматичный, будь это тот же самый Баталов в жизни. И получается так, что девушки, это я сейчас не утверждаю, в основном ищут каких-то интересных, современных, но с изъяном мужчин.
Смотри, в чем дело. Их же там трое, да, подруг. И вот первая, Антонина, она не выходит за рамки себя и своего традиционалистского уклада.
Да, да.
И она как бы в нем, она учится, но она как бы, у нее тоже, в принципе, изначально все понятно, что и как у нее в жизни будет, да. То есть мы знаем, что она найдет Николая, и они друг друга встречают. Муравьева, она очень активная, она энергетически...
В активном поиске.
Да, да, энергетически, как избыточно, что ли, да, и она поэтому дотягивается до всего, она ходит в библиотеку знакомиться с мужчинами, там искать еще кого-то, и у нее нету шаблона, да, она может, она готова познакомиться с этим полковником в химчистке, потому что возраст ее не смущает, ну, хотя тогда ей уже тоже там ближе к 40. Она готова в библиотеке познакомиться с профессором лысеньким, да, или кем-то там. То есть ей вообще нужно внимание как раз-таки любое. Вот когда ей там дают прикуривать в этой курилке библиотеки, ну, это же видно, что она даже этим моментом наслаждается. Ну, сейчас бы она, может,
Малена,
конечно, бы там в
Тиндер, да,
пошла бы, наверное, да, но как бы его не было.
Так вот я об этом, что персонаж, муж Антонины, это такой традиционный мужчина, надежный, как это вот принято, готовый решать проблемы, но скучный. А, например, тот же Родион, он весь вот такой преисполненный, он идет в телевидение, он этим болеет, и вот такой интересный мужчина. Или, например, хоккеист, в которого влюбляется персонаж Муравьевой, и он же тоже, он спортсмен такой весь...
Что там влюбляется? Мы же понимаем, что у них прям была семья, они прям создавали эту семью.
Да, и так у них не складывается, но складывается только вот у Антонины. Но... Есть, я сам запутался сейчас немножко в своих мыслях, к чему я вел. Вот если упрощать, то получается, что если ты надежный, сильный мужик, готовый там, ну, не выпячивать свою мужественность, да, свою маскулинность, как это делает периодически Гоша, и в то же время он где-то слабый, потому что к нему, вот даже вспомните ту сцену, где они в конце прощаются, и он напился очень сильно, никак не может прийти в себя, но он привел Гошу, и такой пренебрежительный несколько к нему отношение даже его супруги. Ой, давай уже все, поехали. Он все хочет задружиться с Гошей. Такие мужчины же для неинтересны в контексте там города и вот того движения поступательного и развития, которое в тех условиях, в которых мы и сейчас живем, и жили там персонажи Льва Толстого и персонажи «Москвы слезам не верю».
Тут вопрос в том, какая у тебя конечная цель. Если мы сейчас обсуждаем с точки зрения создания семьи, то Антонина попала в десятку сразу.
Да.
Да? С точки зрения, например, личного счастья и принадлежания себе, сейчас, наверное, скажут, что, конечно, нет. Потому что у нее как раз-таки личной жизни Нету вообще.
Да, она завязана, она полностью завязана на семье, на традиционалистике.
Это то же самое, то, что мы говорим, говорили про мать, там, про, про жену Вита Дона Корлеоне. Да.
Стоит сказать о том, что вот, как Нурбек, ты говоришь, скучные, нормальные, психологически здоровые мужчины, они в советском кинематографе, в принципе, не получали должного внимания, наверное. Возьмем другой фильм, например, «Иронию судьбы», да? Кто самый адекватный мужчина в истории, вот в «Иронии судьбы» во всей? Самый психологически зрелый, самый адекватный. Кто? Ипполит. Согласны?
Я соглашусь.
Состоявшийся мужчина, он знает, у него там есть какая машина, да, как минимум. Он очень зрело и справедливо подходит ко всем ситуациям. И, но героиня все равно выбирает какого-то непонятного вот этого, как его там, Женю, да, Лукашин, который что-то из себя представляет вообще только когда пьяный. Потому что когда он трезвый, он просто превращается в лужицу никакой. То есть если сравнивать Лукашина и Ипполита, Ипполит, конечно, с точки зрения создания семьи, он поперспективнее будет. Да, но героиня, опять же, как и любая, наверное, героиня, культового фильма, ей вот нужны какие-то вот воздушные замки, какие-то нездоровые отношения.
Ну, если следовать твоей логике, то Ипполит — это на самом деле продолжение Гоши. Чего ж в нем здорового-то? Он такой же сатрап, как ты должна сказать. То есть он ей также не дает ничего говорить и делать. Он же ей говорит, я тебе вот это подарил, я там все решил, что он там про вот это я там сделаю. То есть он то же самое. Поэтому, если мы как бы говорим про Гошу, что он не очень, то тогда Ипполит точно такой же. Он не то, что там даже отражение, он прям его, хорошо, не брат-близнец, но двойняшка.
Не знаю, образ Ипполита вот в моей голове все-таки более адекватный, но он...
И там есть момент, который говорит о том, если мы говорим о психологии, как я ее понимаю, да, он говорит о том, что... Например, смотрите, Гоша ушел в этот запой, как ты говоришь, в своей комнатенке, коммуналке, а у этого случился очень сильный нервный срыв.
И он пьяный по Питеру.
Во-первых, рассекал за рулем, да, там, ну, там он по стадиону, это по Питеру, это уже в новом фильме он ездил. А там он по коробке хоккейной гонял, дворовой. Он залазит в одежде, в душ. То есть я... Как себе это представляю? Этот человек, у него, он может эмоционально упасть, что ли, да? И в такой момент, мы не знаем, что он делал, он может ее и ударить, наверное, в такой момент. То есть это, как говорят, вот психологи, упала, забрала. То есть он не отдает себе отчета, что он делает. Он залез в душ, в одежде, он ничего не может больше сделать. Вот тут он как раз таки, как мужик, ничего сделать не может.
А Женя?
А Женя, он ей там песни пел, да? Я смотрел, Татьяна Друбич, актриса, она рассказывала про момент, связанный с тем, что он надевал на нее сапог или снимал. И она говорит, что это был момент для любой советской женщины, такой верх эротизма, что ли, верх романтизма даже, я бы сказал. То есть, когда мужчина опускается перед тобой на колени и одевает сапог. То есть вот что хотели женщины на самом деле. Когда мы говорим о том, что кто-то там абьюзер в то время или кто-то, нужно понимать себе, представлять себе ту картину мира и ту реальность, в которой жили эти люди. Какой там абьюзер? То есть если я вспомнить то, что говорили наши матери, из-за чего они были перегружены поисками продуктов, потом вот этой стиркой там не на автоматической, как правило, машине, редко у кого вообще это было. Пытаться изготовить чего-то там без рецепта из Инстаграма, там из этой синей курицы, которую ты там с боем добывала иногда.
То есть у советской женщины как будто выбор был небольшой. Либо абьюзеры, либо какие-то пьянчуги.
Наоборот, опять же, да, сейчас быстро вернемся к этому, Москва слезам не верит. Там выбор гигантский. Но дело в том, что там этот военный, он не подходит ей, да, и он на самом деле не полковник, как мы понимаем, он не рулит в семье, да. То есть там пришла его жена, которая, как потом ей говорят, для того, чтобы там стать там по генеральшей, нужно там жениться
по
на рядовом,
да,
замуж
помотаться.
Выйти за рядового, да, по гарнизонам помотаться. И вот эта женщина сделала его там генералом или полковником, кем он там, не помню, там по погонам. И поэтому она рулит в этой семье. Вот она взяла все в свои руки, она из него сделала, что хотела, вот и все. Там был выбор, но не все подходили. Это же героиня Хиджакова, ей в этом на танцевальном кружке, она говорит, ну, есть там типа 60+, но ей не подходит этот вариант. А если бы Муравьева пошла вместо нее, занялась бы этими танцами, она бы себе, думаю, с удовольствием бы нашла кого-нибудь, какого-то там ветерана, профессора, академика, и устроила. Просто она не ходила туда. Они немного в разные места ходят. Не там ищут себе мужчин.
А если вот вернуться к иронии судьбы и посмотреть на ситуацию с несколько иной точки зрения и сравнить с тем, что произошло в продолжении иронии судьбы. Там персонаж Безрукова, но он все-таки вот не обладает теми негативными чертами, о которых ты говоришь, Ираклий. Потому что вот уж где-где, но Ираклий, по-моему, вот без «но» отличный мужик.
Да.
Во всех отношениях. Он работает на нормальной работе, он с пониманием относится к ситуации, он постоянно им движет желание помочь, и он даже не реагирует на Хабенского, на сына Лукашина, так как на него отреагировал Ипполит, который тут же буквально с агрессией. Он понимает, что, ну, всякое случается. А в «Иронии судьбы», это я просто недавно читал одну статью про разбор этих фильмов, а в «Иронии судьбы» получается так, что Ипполит и Надя, они в таком положении, когда вот ей уже пора замуж, и ему нужна более или менее выгодная партия, поэтому он так сильно ломается, когда Надя раз увлекается кем-то помоложе, поинтересней, и вот этот, опять же, современным языком говоря, студенческий вайб ей увлекает, вот она вспоминает.
А сколько они на тот момент по фильму, можно предположить, сколько они там знакомы?
Плюс-минус 40 лет, мне кажется.
Нет, сколько они знакомы с Ипполитом,
да, вот мне интересно. С Ипполитом, мне кажется, ну,
я так понимаю, он ее маринует уже какое-то время.
Да,
непонятно почему.
Ну, плюс-минус год, я думаю.
То есть она бы, наверное, уже с удовольствием, как ты говоришь, вышла бы за него замуж. Но что-то не происходит. Чего-то не происходит.
Но они же вот-вот на пороге. А, например, персонаж Безрукова из «Новой иронии судьбы», он уже готов ей делать предложение, он уже с кольцом, но как-то вот все складывается вот не в его сторону. И, например, «Ирония судьбы. Продолжение» — это абсолютно не бесчестный фильм по отношению к своим же героям. Потому что, ну, понятно, ну, что из себя представляет там персонаж Хабенского? Абсолютно ничто, вот как описала Марина и сказала про его отца. И вот в этом отношении тоже почему-то не складываются здоровые отношения.
Вы знаете,
без каких-то
я сейчас
«но» уже.
Слушал тебя и вспомнил начало фильма «Ирония судьбы». Вы помните, с чего он начинается?
Который?
Первый. Он начинается с мультика.
С мультика?
С мультика.
Фильм «Ирония судьбы» начинается с короткого, по-моему, там трехминутного мультфильма, в котором рассказывается вообще суть, то, что там дальше произойдет. Там мультфильм о том, как строят вот эти одинаковые дома.
А-а-а.
То есть там же суть, почему,
еще,
да? То есть почему он вообще оказался в этой квартире,
почему
там рассказывать.
Почему туда попал вообще, да?
Потому как? Что в каждом городе есть вот эти дома одинаковые. В каждом доме, в каждом городе есть да. улица вот этих строителей.
Даже у нас, кстати.
Да, на которую он попал. Именно поэтому он путает. Но я вот сейчас думаю о том, что, понимаете, это же одинаковые дома одно, но в этих одинаковых домах живут одинаковые люди. Да, мы же были одинаковыми в то время. То есть для того, чтобы получить квартиру, тебе нужно было быть одинаковым на заводе своем, там с кем-то, еще чем-то, выстоять эту очередь смиренно, на машину, на там еще что-то, и потом вселиться в этот дом. Вот Ипполит, он одинаковый. Лукашин, он праздник, он Новый год.
Вечно пьяный.
Он соответствует этому. Да, он же вообще не пьет, кстати, да. Он как раз-таки с этой мамой своей живет. Он, грубо говоря, если проводить параллель, и, по-моему, даже эта же актриса играет, его мать, «Берегись автомобиля».
Кажется, да.
Да? Он аналог деточкина Юрия. То есть он тоже живет там с мамой, и как бы... И понятно, почему он такой. Он из поколения вот этого послевоенного, без отца, и поэтому он таким растет, скорее всего.
Ну вот плохо, что женщинам никто никогда не объясняет, а женщины, выросшие на таких советских фильмах, воздвигают их в культ, никто не объясняет, что мужчина-праздник, ты на нем далеко не уедешь. Что есть некая другая жизнь вне рамок этого праздника, что, например, с Лукашиным ты кашу не сваришь, и с его мамой тоже, и нужно выбирать каких-то других мужчин. Почему-то вот женщины склонны вестись на вот этот вот некий праздник какой-то алкогольное безумие и так далее.
Вот в этом-то все и дело. А что приводит, я так думаю, к этому, да? Сначала, для того, чтобы ты повелся на этот праздник, сначала вокруг тебя должно все быть вот достаточно серым и спокойным. То есть отношения Ипполита и...
Нади.
Они достаточно спокойные и ровные, и они не соответствуют ее яркому образу блондинки там и прочему, да, то есть там красивой женщины, которая стремится, она прям, ну, видно же, что она хочет за него замуж, уже готова. То есть у них-то все нормально. Но в целом и вот эта ровность ее уже не устраивает. То есть, ну, в смысле, оно все стало слишком серым и спокойным, как вот эти дома, да? И поэтому, когда врывается Лукашин таким образом, это ломает вот эту жизнь. И когда, если мы уберем Лукашина, я не уверен, что, например, вот эта серость, ну, в смысле, спокойность будет продолжаться. Это не отношения Антонины и Николая в Москве, если зам не верят. У них-то все понятно. Они живут в этом доме, у них как бы вот дети, они прям на это оба заточены. И для них это не является скучным. Они заняты прям бытом этим и с его строительством. А здесь же, ну, понятно, что эти два человека, они как раз-таки создадут вот это спокойствие, и кто-то из них сорвется, и Ипполит срывается даже на такой мелочи, да? То есть он может быть, как мы сказали, как я сказал, энергетически каким-то
опасным. Ну, он закомплексованный, получается,
да,
человек.
Да. Эта женщина, она даже уже сейчас, еще не вступив в брак, и по прошествии короткого периода времени спокойствия, условного достатка и прочего, ей скучно в нем. Поэтому она, наверное, на него кидает. А что произойдет через 5 лет, через 7?
Давайте перенесемся за океан,
да,
на 200 лет назад.
Давай.
Фильм «Унесенные ветром». Про судьбу Скарлетт О'Хара, Ретта Батлера и Эшли Уилкса. Просто вот возьмем этот любовный треугольник. Как происходит? Скарлетт в момент какой-то осознает, когда она понимает, что такое любовь, ну вот в ее представлении, да, романтическом, она без памяти влюбляется в Эшли, но Эшли, движимый, опять же, какими-то традициями, установками семейными, женится на Мелани Гамильтон. И, ну, у них тоже не складывается, потому что случается война, он уходит на войну, и все это время писательница сталкивает их, и они вынуждены проводить время вместе, постоянно. Скарлетт лелеет эту свою любовь, и тут появляется Ретт Батлер, который тоже вроде бы человек-праздник, беспринципный, но, как позже выясняется, все-таки принципы его покрепче, чем у любого джентльмена, которых там описывают. И крепкий хозяйственник, который никогда не пропадет, и за ним можно быть за стеной. И вначале он утверждает, что он не из тех, кто женится. А Эшли, он такой вот тоже традиционный, вроде и течет, плывет по течению, но мыслями он где-то всегда витает. И вот этот образ человека, который вот достоин любви Скарлетт, первой красавицы вот этого округа, да, Джорджии, казалось бы, они созданы друг для друга. Но когда все встает с ног на голову, случается война, она как бы проходит, оставляет за собой такую очень тяжелый след в их быту, все меняет абсолютно. Возвращается и Эшли, и оказывается, что Эшли практически ни на что не способен. Вроде со всех сторон положительный человек, мечтательный, преисполненный, красивый, с состоянием, да, которое война забрала у него. Но тем не менее, в быту, когда нужно принимать жесткие, резкие решения, думать о будущем, обо всем остальном, Эшли становится абсолютно бесполезным. Вот он отвоевал свое, попал в плен, вроде неплохой вояка, но тем не менее. И... Но все равно Скарлетт проносит свою любовь к нему практически через всю свою жизнь, а Ретт, он такой в стороне, где-то сбоку припеку, и он больше нахрапом, наверное, берет, завоевывает ее внимание там, подарками, наглостью своей, дерзостью и всем остальным. И тогда... Вот как быть тогда? И сейчас вот просто к тому, что вот человек-праздник, человек, который может быть стойким и надежным. Вот как это соотносится к тому, о чем мы говорим сегодня? Да так, что ничего не меняется, будь то там и 200, и 300 лет назад, и сегодня. И в Советском Союзе.
У тебя, Марина, какие предпочтения, как у женщины, начала
нет,
говорить?
Если то есть, мы вот, говорим да, про «Унесенные ветром», мои предпочтения однозначно...
Нет, без героев.
Знает весь город, да. И это Ретт Батлер. Более того, сейчас, пересматривая, перечитывая «Унесенные ветром», я понимаю, что Эшли там тот еще манипулятор. Он не как ты, Нурбек, говоришь, он весь такой преисполнен.
Да,
он
да,
манипулятор.
Кстати, есть
это та
момент.
Еще гнида, на самом деле. Это Эшли, он прекрасно понял, что Скарлетт в него влюблена. Он сделает, что он влюблен в нее тоже, на самом деле.
И не отпускает ее от себя.
Не отпускает, потому что
постоянно.
Она может дать ему лесопилку, где-то дать ему денег, где-то помочь там денежку.
А когда уходит на войну, он вообще просит ее и берет с нее слово, что он не
позаботься
бросит о Мелли. Да.
О Мелли, да. Ну, то есть, вот Эшли это там последняя, на самом деле, сволочь во всей этой истории. Хотя объективно сволочью вроде как выступает Ретт, да? Ну вот я слушаю сейчас это все и понимаю, что такой бардак в каких-то... в ориентирах женских и в литературе, и в кинематографе, что непонятно даже, как разбираться с этим всем.
Я знаю, что мы еще про Афоню, да, хотели поговорить?
Мы могли про Афоню, мы можем про служебный роман, например.
Давайте.
Потому что это тоже...
Есть тоже... еще, да, у нас да, чуть-чуть времени, да.
То фильм про несчастных людей, вот служебный роман, и вот я, как я его вижу. То есть там кардинально несчастная главная героиня. Кстати, недавно видела мем, что... дожила я до того времени, когда Мымра уже младше меня.
Слушайте, а почему или я этого не замечаю? Почему она несчастная-то? Она же становится несчастной в тот момент, когда ей это объясняют. Ну, как это часто и происходит.
А счастливый человек ходит в одной и той же одежде каждый день на работу, а? Вот женщина.
Дело вот в чем. Для того, чтобы ходить не в одной и той же одежде, вот ее секретарь, героиня Лия Хиджаковой, показывает, чего тебе нужно было делать для этого. Да? Для этого нужно было... принимать какие-то такие решения, да, которые не у всех были. То есть, ну, понимать, где можно чего-то достать. Вот это слово было «достать», да?
Героиня могла бы приказать своей секретарше, и та бы ей все достала, по-моему, так. Здесь, мне кажется, речь идет о том, что героиня в депрессии находится, она носит каждый день одну и ту же одежду, она, по-моему, не всегда там даже моет голову каждый день. Мне кажется, что она в депрессии, у нее только работа, она же говорит, я здесь задерживаюсь допоздна, все уже уходят, я здесь сижу, это депрессия, такая очень темная, глубокая. На основании там каких-то, не знаю, конечно, своих личных
ну, вот
проблем.
Ну вот дело вот в чем, да, если, например, проводить параллели, опять же, между ней и директором фабрики Катериной из «Москва слезам не верит», да, то вот вообще чем занимается вот это? Это статистический какой-то комитет, да?
Да, статистический.
Ну то есть какие-то бумагоморатели. То есть в целом мы видим, потому как они работают, что они в целом все там занимаются какой-то ерундой.
Да, они полдня
сейчас,
красятся,
да?
Полдня сплетничают.
То есть без них жизнь будет продолжаться. И там, если бы, например, это были честные какие-то капиталистические отношения, они бы оказались на улице прям первыми, да, и... не экономика бы, грубо говоря, народное хозяйство ничего бы не потеряло без этих всего этого дела или там чего это
всего
там?
Этого серпентария, я бы сказала.
Ведомства, да. Да. То есть это люди, которые бесполезны.
И, кстати, опять же, в этом фильме единственный психически здоровый и адекватный человек это этот Самохвалов.
Самохвалов,
да,
или
да.
Илья Хиджаков? Я думал, нет, персонаж Илья Хиджаков.
Мужчина, я имею в виду. Мужчина Самохвалов. Он очень адекватный, он адекватно воспринимает какие-то нездоровые нападки там женщины в розах и так далее. Мне кажется, а его нам выставили как зло почему-то.
Почему?
Ну, потому что его бьют в конце, его бьет главный
Самохвалов.
Герой.
Да, все,
да,
все,
Самохвалов,
я его перепутал.
Который...
Слушайте, у него фамилия говорящая не зря, мне кажется.
Но по своим действиям он абсолютно адекватно. Он
как
женщине,
адекватно?
Которая...
Он же приспособленец, судя по всему.
Ну, хорошо, но мы же говорим о каких-то там любовных отношениях. Он женат, к нему пристает его подруга. Он ей говорит, ну, ты успокойся, иначе я вынужден буду, ты как-то имей рамки. А то нет,
так
все
ты же
равно...
понимаешь, почему он так говорит? Потому что в какой-то момент он же начинает подкатывать, как раз когда меняется глава отдела. Правильно я же говорю?
Да,
он
да,
же
да.
Ней...
Так,
то
он
есть
же
он
не видит
себе
выгоды
просто
в
ищет,
с
да,
ней.
И выгоду не видит. Он просто ищет следующую ступеньку, там, улучшить свое там положение какое-то материальное, еще какое-то.
Мы этого не можем знать.
Ну, как не можем?
Нет, персонаж Самохвалова абсолютно прописан именно так. По мне так самый счастливый человек.
Командировки он любит заграничные.
Лия Хиджакова, которая живет своей жизнью, делает все, что ей нравится, и... Здесь, опять же, смотри, есть некое противоречие. Вот ты говоришь, что главная героиня, она несчастный человек, потому что, ну, у нее депрессия. И имеешь ли ты в виду, что она несчастная и у нее депрессия, потому что она одинока?
Да, да.
То есть ей тоже нужен мужчина, который заставит ее расцвести.
Да, она же говорит вот об этом, что работа, как мы понимаем, работа там не такая, что ты можешь как-то самореализоваться. Ты просто ходишь из ведомства в ведомство, перекладываешь бумаги. Тоже работа не великое было утешение тогда. И да, она, конечно, изо всех сил ждет мужчину. У нее тоже, как и у Катерины, кстати, видимо, в прошлом был какой-то очень болезненный опыт, об который она обожглась. И
она
что-то лет...
даже пытается рассказать, по-моему, даже в какой-то момент.
И много лет
я
она
не помню этот момент,
не
возможно,
продолжает да, отношения. И опять же, как и все остальные героини, первого попавшегося под руку хватает непонятного, невнятного Новосельцева.
Ну как непонятный? Ну, мне вот очень странно кажется, что он непонятный, невнятный. Это, кстати, наоборот, мужчина, который несет свой крест достойно. Он, блин, двоих детей один воспитывает. Что в нем непонятного, мягкого и мямличного вы находите, женщина? Я не могу понять. Он воспитывает, растит один на вот эту свою там конторскую зарплату детей. И он же их там рассказывает, там, то они заболеют, он их возит там в кружки.
Слушайте,
да
это как же
плохого?
Надо было довести свою бывшую жену, что она вынуждена
а мы же не знаем, что с ней
произошло.
Попахивает какой-то...
Она от него ушла, что ли? Там?
Она от него ушла.
Ну, то есть она могла быть вполне себе вот как героиня Муравьевой. Или, например, как мы обсуждали, то есть вот Барбары Брыльской. Да, то есть она столкнулась с этой ровностью, и это было не ее, возможно, и поэтому она ушла. Ей вот этот семейный традиционализм был, скорее всего, не нужен. Бывают такие ситуации. Мне странно именно, что на героя Мягкова именно в этом фильме навешивают примерно такие же клише, как на Женю из «Иронии судьбы». Да он там самый сильный вообще персонаж. То есть он... тащит на себе двоих детей.
Очень прикольно получается у нас аналогия, что ну, линия такая выстраивается. Если вот по нашему разговору представить себе, что персонаж Баталова, Гоша, это Ипполит, и Ипполит, который женился на Наде, а Надя в поисках праздника оставила его с двумя детьми, то получается он трансформируется в персонажа Мягкова. Да, в товарища Новосельцева. И как тебе вот такая аналогия судьбы вот конкретно вот такого человека? Возможен ли у него такой путь?
Возможен. Почему нет? Вообще жизнь такая штука, да, нелинейная, что возможно все.
С этой точки зрения Новосельцев, конечно, единственное, что в нем восхищает, это его граничащая с безумием смелость. Он же несколько раз был грубо отшит, и все равно он, несмотря на свои заикания... нелепые букеты свои, да, и то, что он же как работник там, насколько я помню, вообще никакой, она ему говорит, вы делаете полную фигню, да, переписываете вы. Ну, то есть он бесталанный, такой очень посредственный человек еще и с двумя детьми, с мальчиком и тоже мальчиком. И он, тем не менее, он безумно смелый, то есть он завоевывает Мымру с такой, с очень...
холодной.
Вызывающей восхищение, конечно, настойчивостью, да. Это единственное, что вот в героя привлекает. А так в целом, я, как и в случае с «Москвой слезам не верит», так и, кстати, вот «Служебный роман» и «Ирония судьбы», понятно, что у главных героев не будет продолжения, не будет в жизни никакого хэппи-энда.
А мне как раз-таки с Новосельцевым и с главной героиней все рисуется достаточно радужно. Ты думаешь, их ждет печальный конец?
Я думаю, их отношений? Да, так же, как и у Катерины с Гошей, там, где женщина-директор, там отношения, как правило, не сложится.
Но все-таки Гоша же его сумел сломить как раз, персонаж, муж Антонины, когда он его убедил, что он не прав, он же вернулся к ней. И вроде как он пошел на компромисс, по крайней мере, хочется в это верить.
Ну, представьте просто, давайте так очень по-бытовому представим ситуацию. Вот живут пары, что Катерина с Гошей, что Новосельцев с этой с Мымрой. Она зарабатывает в 20 раз больше, чем он. В какой-то момент, конечно же, она скажет, так, ну, как бы, уже давай что-то с этим придумывать, да?
Ну, слушай, в их возрасте, мне кажется, это уже не будет так остро стоять, как если бы, например, я, условно, там, 25-летний, нашел себе девушку и женился, она там, условно, тоже 25-30-летний, которая зарабатывает 20 раз больше, и тут вот просто с точки зрения того, что у нас нам еще предстоит прожить там не вот эти оставшиеся 20-30 лет нашей совместной жизни и большую часть жизни, прожив и сделав все ошибки уже в молодости, а когда там гораздо больше, и у тебя переполняют вот эти амбиции, тогда это проблема, когда мне в какой-то момент и ей будет казаться, что, слушай, ну что-то ты никак не развиваешься, вот ты вроде молодой, а вот прожил со мной 5 лет на мои там деньги, и ты устроился классно, давай-ка, до свидания. А в их случае мне как раз-таки кажется, что вот этот момент уже пройден, когда тебе нужно завоевывать мир и вот амбиции, но в их случае уже хочется тихого, спокойного, семейного счастья.
Семейного счастья в квартире у женщины, да? Вот такую я сделаю ремарку.
Вот это очень, вот опять же, да, ну не было квартир ни у кого. У меня есть друзья, которые здесь, в Бишкеке, жили в середине 80-х еще в коммуналке. И вот еще, вот это время, то, что нам показывают почти во всех этих фильмах, которые мы обсуждаем, это время застоя. Да, это после войны, вот этот период, это же тоже как в какой-то мере потерянное поколение, все эти люди.
Да,
кто-то
да.
из них чего-то достиг, кто-то пытался в этом болоте чего-то достичь, но в целом ни у кого из них нету именно, вот как вы правильно говорите, какого-то вектора, чтобы, ну, прям толчок какой-то получить, потому что дальше там была только что эмиграция. И вот какой момент в конце я хочу задать вопрос. Хорошо, а Гамлет? Вот давайте, если мы рассмотрим принца датского, Гамлета с точки зрения
героя
создания
любовника.
Семьи. Да. Ну что? Ну это же нытик. Но мы же видим, да, что вот с ним-то уж точно ты семью никто... Он герой. Мы на него равняемся, мы цитируем. Но он герой в своей конкретной парадигме отмщения за отца. То есть он вот этот романтический, мрачный герой.
Довел до сумасшествия этом... свою да. женщину. Да,
да. Что он там вообще творит? Ну, как бы, он принц. Вот кто-то же ждет принца, да? Вот он принц на белом коне, готовый. Но кто с ним захочет что-то создать? Да никто. Неправильно, когда происходят вещи, что отрывать от исторического контекста или чего-то, мне кажется, нужно обязательно это учитывать. Сейчас, глядя, оборачиваясь туда, наверное, с нашей точки зрения, мы бы поступали и поступаем наверняка по-другому, потому что действительность вокруг нас другая. Но в той действительности я не знаю, как бы мы жили и как поступали, я не знаю, как бы мы создавали семьи.
Послушайте, мы пришли в итоге к тому, что образы мужчин, в частности, и женщин тоже, которые нам навязывали, фильмы, литература, они ничего общего с реальной жизнью не имеют.
Какой вывод я из нашего разговора сделал для себя? Получается, что одиночество, несмотря на то, что сейчас вот культ того, что не обязательно жениться или выходить замуж, что каждый из нас может быть счастлив один и периодически с кем-то встречаясь, да, но тем не менее одиночество — это один из признаков все-таки несчастного человека, чем счастливого.
Ну, если рассматривать с точки зрения общественной, да.
Человеку нужен человек.
Ну и на этой замечательной ноте, наверное, стоит все-таки закончить наш разговор. Сегодня у нас была одна из, наверное, таких местами спорных, но не менее интересных тем, чем другие. Это был подкаст «Киноблог» с попыткой психологического анализа. И мы говорили о фильмах «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Москва слезам не верит», «Унесенные ветром». «Крестный отец» мы упоминали и говорили о служебном романе с Вадимом Осадченко и с Мариной Ким. И я, Нурбек Иманов. До следующего раза. Всего доброго.
Киноблог.